Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Всякую минуту, что мы живем. Не менее одной страны, иногда сразу две-трих, угрызается зубами тоталитаризма. Этот процесс не прекращается никогда, уже скоро 40 лет. Но включайте телевидение любой западной страны, раскрывайте любой западный журнал, газету. Они полны цветущих улыбок от вождей государств до рядовых обитателей. Каждый день уменьшается остров западного мира, над ним нависают ракеты, в нем наверчивается осатанелая спираль инфляции. На каждом шагу в мирной жизни рвутся бомбы. Стачка опока грозит оставить без топлива. Мир катится в уже нескрытую пропасть. А Запад цветет улыбками. Да ведь их отрабатывают еще у детей, как правило социального кода. Американская, например, молодежь признает только принцип «окей» и веселится. А если кто пожалуется о сомнениях или заботах, значит, он порочный неудачник. Вот эти нисходящие с лиц улыбки в сегодняшнем западном мире пугают меня, кажутся мне знаком потерянности. Надрывное желание всегда выглядеть веселым унизительно и опасно для человечества. Нас, на Востоке, инерция страдательных десятилетий давно отучила от внешне радостного вида. Наши лица перед фотоаппаратами остаются такими же осунутыми, как и в жизни. Всякую минуту, что мы живем, где-то на Земле одна, две, три страны в Нави перемалываются зубами тоталитаризма. Но не поняв этого ужаса и не желая помочь отбиваться от него, лишь посылают туда телевизионных операторов, чтобы они фильмировали эту кровь, пот и слезы, передавали агонию страны, а мы бы в своих удобных гостиных рассматривали бы их. Телевизионные предприниматели. Вот и голландские в Сальвадор. Посылают операторов не для того, чтобы выяснить объемную истину и жестокую угрозу своей же цивилизации. Но, как недавно и американские телекомпании во Вьетнам, чтобы доказывать недобросовестно однобоко, что это гиблое правительство, полно недостатков, и не надо его поддерживать. Странно. Отчего же тогда не шлют фильмировать никарагуанские аэродромы, концлагеря, или как сандинисты выкуривают и сжигают индейцев? Потому что их туда никто не пустит, и они сразу смиряются и едут подсматривать с открытой стороны и скандалить о каждом замеченном промахе или пороке. Несчастные эти правительства. Уже 40 их прошло и кануло. Обреченные коммунистами в жертву, подрываемые безжалостной тоталитарной бандой. Они обязаны перед лицом террора той банды демонстрировать изощренное демократическое балансирование, иначе именно их, а не террористов, освещает вся мировая медиа, весь тот мир, который должен был бы стать их союзником, но спешит утопить их. Утопить. И в форме обманных переговоров, как мечутся сейчас мексиканские и французские неунывающие миротворцы, забывшие все уроки 65 лет. Такие переговоры на время. Как раз то, что и требуется коммунистам, чтобы прикрыть обманными обещаниями свое убивающее проникновение. Но нигде на Земле коммунисты никогда не были остановлены переговорами и всегда выигрывали от них. Хоть и вспомните бессмертные переговоры Киссинджера с Северным Вьетнамом. И, как с демократическим сознанием, можно предлагать законному правительству переговоры с мятежниками. Сегодня победное наступление коммунизма отчетливее всего видно в Центральной Америке. Но отдав когда-то без всякого сопротивления Кубу, а через Кубу, Анголу и Абиссинию. А сандинистам, даже помогав американским сочувствием и деньгами. Теперь для Сальвадора, Гондураса и Гватемалы можно выдвинуть идею благородных переговоров с обманщиками. И снова поднимаются и стройнеют ряды американских пацифистов, не ощущая за плечами мешка так безмозгло проигранного Индокитая. Только не вмешательство. Только не разрешить одному советнику взять с собою в джунгли одну винтовку. Еще рано вмешиваться нам. Итак, они будут удерживать свое правительство и сами отступать до тех пор, когда коммунисты дойдут до границы Техаса. А тогда уже слышу, как они взвопят. А теперь уже поздно, все упущено. Мы не можем мобилизовать американскую молодежь. Надо сдаваться. Коммунисты везде уже на подходе, и в Западной Европе, и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро все увидят без телевизора и тогда поймут на себе. но уже в проглоченном состоянии. И какое было бы удобство для Франции и Англии, если бы телевидение уже оперировало в 1918 году. Троцкий в свою армию, разумеется, не допустил бы ни одного, и не просились бы, и не обижались бы. Не увидели бы их объективы, как он громил жителей Ярославля химическими снарядами и интернациональными отрядами, как расстреливал без суда восставших рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Но зато как бы они нахлынули к Деникину и Колчаку, с какой жадностью ловили бы их каждый недемократический шаг. И своими репортажами быстрее бы облегчили западноевропейскую совесть, почему правильно, не помогать и изменить своим недавним союзникам по войне. Но я так пишу о новейшей русской истории, как если бы на Западе ею, а не при кремлевскими сплетнями, интересовались и знали бы ее. После прошлой моей статьи в «Экспрессе» совсем не рядовые по кругозору французы спрашивали, о каких военнопленных я пишу, что они помогали установить коммунистическую власть в России. Да о тех военнопленных из войск центральных держав, которые были после Октябрьского переворота, не только освобождены, но получили право полного гражданства в стране своего пленения, то есть распоряжаться жизнью чужой страны, и активно завлекались в ряды Красной Армии. Так что скоро в 90 городах России уже стояли из них оккупационные интернациональные гарнизоны. Это в пору полной демобилизации самой русской армии. Много лет все усилия коммунистического аппарата были направлены скрыть от народа нашей страны и от Запада память об истинном ходе событий в начале 20 века и особенно за годы 1917-1922 и изобразить их в версии коммунистов. И задуманное вполне удалось. В СССР гораздо лучше известно начало 19 века, чем начало 20. Историческая память настолько перебита, что даже большинство сегодняшних советских диссидентов вынуждено вести свои построения и предложения на материале не глубже сталинского. Времени или на внеисторических политических соображениях. Что же сказать тогда о более отдаленной Европе, где усилиями уже не государственного аппарата, но множество революционных энтузиастов создавалось тоже заглушение и искажение. Господин Суварин и сегодня имеет неутомимость оспаривать, что коммунисты в России, единственная из партий, питались миллионами вильгельмовской Германии. Поработали тут и заказные художники вроде Эйзенштейна с его прогремевшим, но лживым фильмом «Броненосец Потемкин», с придуманные, никогда не бывавшие сцены. Только в такой обстановке глубокого непонимания нашей революции может иметь успех в Соединенных Штатах фильм «Красные». А вот скоро подоспеет и советский режиссер Бондарчук на ту же тему. Вялое топтание у незащищенного Зимнего дворца будет, как обещают, изображено неудержимым штурмом 10 000 солдат, которых там и в помине не было в 1917-м. Возникло на Западе ложное понимание, что современный СССР есть продолжение старой России, а это путь поперек нее в срез и на уничтожение. От глаз наблюдателей упущен процесс полного разрыва всех традиций религии, культуры, национального сознания и физического уничтожения десятков миллионов носителей их. В 20-е годы в СССР само употребление слова «Россия» допускалось только уничижительное и ненавистное, а с оттенком преданности вело к аресту. Тогда гремели стихи советского поэта. «Мы расстреляли толстозадую бабу Россию, чтобы по телу ее пришел коммунизм-мессия. С тех пор русская культура смертельно подорвана, и еще встанет ли на ноги? А сам русский народ, как уже видят демографы Запада, вошел в стадию биологического вырождения, так что за столетие, если не быстрей, должен уменьшиться вдвое, а затем и вовсе исчезнуть с лица земли. И этот процесс, возможно, необратим. И как тут не восхититься смелостью Корильё и Берлингуэра? Они в оппозиции социализму советского образца. Как будто бы в Корее или Китае, или Кубе мир где-нибудь видел другой образец. Их было уже 40 проб, и оказывается, все недостаточно марксистские. Дайте еврокоммунистам извести еще 15 миллионов людей, и осуществить еще два образца социализма, о которых, увы, последующие критики тоже выскажутся, что они не вполне марксистские. Да разве мало проговорено в самом коммунистическом манифесте, что такое марксизм? Все расхождение между этими двумя. Итальянские коммунисты считают, что Великий Октябрьский переворот сегодня, после 65 лет, уже утратил свое руководящее значение, а испанские, что и сегодня не утратил. Это тот самый бандитский переворот, который с первых же ленинских дней лишил наш народ всех и всяких прав. Затем отобрал у крестьян землю 4/5 всей возделываемой земли России, по революционной легенде. Дал землю, превратил богатейшую страну в голодную нищую и уничтожил десятки миллионов людей. Если бы Корильо и Берлингуэр были честны, они давно бы прокляли этот Октябрьский переворот с самого его начала и сняли бы со своих партий позорное название «коммунистических». Молодым людям Запада, сознающим пороки общественной системы, в которой они живут, но уже понявшим и цену коммунизма, и честно ищущим некий третий путь построения общества. Я хотел бы сказать, вместе с вами я тоже углядел достаточно пороков западной системы. И особенно в нынешний монополистический век она утратила многие черты прежде задуманной истинной ответственной свободы. И страсть к обогащению и наслаждению перешла нравственные пределы, и нередко западные правительства направляются совсем не теми, кто выбран на выборах, а из тени. И безумные капиталисты сами же питают коммунистического зверя на всеобщую и свою собственную погибель. Разумеется, для будущего мы обязательно должны искать и третий, и четвертый, и пятый пути. Не всем же одно, но все на высоту. Не в примитивных экономических комбинациях, но в укреплении духовной основы общества. Однако так уплотнились опасности нашего времени, что на поиски те нет отдельного досуга. А уже раскрыта побеждающая пасть второго пути. Откусить нам всем головы раньше тех поисков. И надо успевать и не трусить отбиваться от нее. И это еще, пока советские коммунисты не помирились с китайскими. А признаки есть. А тогда у них дело пойдет еще куда поворотистей. Скоро все увидим без телевизора 23 апреля 1982 года. Статья написана также по предложению журнала «Экспресс», где опубликовано 23 апреля 1982 года, по-русски впервые, в газете «Русская мысль», 13 мая 1982 года. Затем в «Вестнике РХД», а Париж, 1982, номер 136. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.